Заходите, кто еще не зашел. Рассаживайтесь. Если вам за время перерыва пришли в голову какие-то вопросы по фонетике, по чтению, то вы можете их сейчас задать. Это самое время сделать сейчас, потому что дальше мы займемся грамматикой. Но если они потом возникнут, то, конечно, можно их потом. Да, Даниил, пожалуйста.
Вот если... Вот у нас было слово «гольяр».
«Гольяр», да.
Да. Если бы там был метод, да, как значок,
ага.
Там был бы А, да, правильно?
Да, действительно, в учебнике используется значок метод. Вот. В этой сложной ситуации, когда у нас КАМАЗ и дальше ШВА, и непонятно, это все-таки О, немое ШВА, или А, и произносимое ШВА. Да? Такая ситуация, как в Голиафе сейчас была. На самом деле, есть даже пары слов, которые именно этим отличаются. То есть вот есть слово ОХЛА и есть АХЛА. Они абсолютно одинаковыми значками записываются, но произносятся по-разному. Охла и ахла. Охла с О. Это она. Это еда. Да? Охла с О. Это еда. А ахла. Это она ела. Глагольная форма. Ахла. Она ела. Видно? Всем? Пересядьте, если кому-то не видно, пожалуйста, поближе. Вот. И для того, чтобы различать эти ситуации, у нас в учебнике используется такой значок «меток». «Меток» — такая палочка вертикальная под буквой. Она ставится там, где КАМАЗ перед швой нужно читать как «А». Мы не прочли случайно «О» ставится на это.
А что здесь стоит?
Где?
В Альвецке.
Нет, там как раз нету, там и не нужно. А вот если бы это было «А», если бы это было «Га» или «Я», то в учебнике у нас, как в «Ахэла», был бы «Мэток», понимаете? Там, где КАМАЗ перед швой читается как А. В учебнике ставится метег. 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 Вот эта палочка называется метег. Но на самом деле это значок, который встречается в Библии. Не то, что специально для учебника придуманный значок. Но он там встречается в массе разных случаев. И в целом его функция... привлекать внимание к каким-то трудностям, как бы стоп, да, внимание. Читай медленно, думай, что здесь должно быть. Ну и вот одна из таких ситуаций, это как раз чтение КАМАЗ, да? Да, типа внимание. Означает уздечка, то есть это как бы натягивает. Повозим, не скачи, да, не скачи вперед.
Уздечка это наоборот, поскорее.
Ну, хорошо, в погоде, ну,
это
да.
Натянуть.
Да, ладно.
Означающий, что КАМАЗ читается как А?
Да. Вот такая картинка означает, что КАМАЗ надо читать как А. Есть еще вопросы по фонетике? Спрашиваете, что значит не было? Спрашиваете? Я же никому не сказал, зачем вы задаете столько вопросов, да? Не надо их задавать.
А далит когда с дагешем идет? Когда без
дагеша? Далит, а также бет, гимал, давайте я их еще раз напишу.
Я
6 согласных. Бет, гимон, далет, хав, пэ, тав. Имеют, вернее, имели в тот период, когда Масорет ставили свои значки, имели по два произношения, по два варианта чтения. Дагешем это какой вариант? Смычный. Б, Г, Д, К, П и Т. А без дагеша он называется какой? Щелевой или фрикативный или спирантный. Это В, Г, З, Х, Ф и С. Из этих шести фрикативных согласных вариантов, да, позиционных, в нашем условном произношении сохранились В, Х и Ф. Да, вот мы сейчас читаем, отличали Б от В, Ба, В, Б и В произносим по-разному. Да, К и Х тоже мы отличали. П и Ф. Вот. А вот эти вот Г, В и Ф утратились в нашем условном произношении. Если бы мы больше стремились к идеалу и произносили то тогда и мы заодно, конечно, произносили бы и Г, З и С, там, где нужно. Вот. Когда бывает смычный, а когда щелевой? Когда бывает смычный? В начале слова бывает смычный, после согласного тоже бывает смычный, а щелевой бывает после гласного, но при условии, что нет удвоения, потому что еще все эти шесть согласных и большинство других согласных, да, по гортанам хрэш, бывают удвоенные. Удвоенные они бывают между гласными. Если ПГДКПТ удвоенное, то они уже точно будут смычные. Тогда они будут сильно дагешем. Да? Значит, слабый дагеш бывает в начале слова и после согласного. Сильный дагеш между гласными может быть. Но если нет удвоения, и при этом один из этих шести находится после гласного, он будет щелевой. В, Г, З, Х, Ф, Ф. Понятно?
О, свободу, я все помню. Свободу мы справились.
Так. А? Есть вопросы еще? Да.
А если в греческом Гедеон, Симеон, можно ли предположить, что там вот хиль был долгим?
Понимаете, просто гласные были другие. Может быть, были там и долгие, не знаю, я сейчас не очень готов. Вот это как раз начинается разговор про реконструкцию, да, огласовки какого-то периода существенно раньше, чем масоретская пунктуация вся, да, потому что понятно, что от септуагинты, да, от составления самых первых текстов, вошедших в септуагинту, до масоретов почти 1000 лет. Да? Ну да, много чего могло измениться. С другой стороны, в Гедеоне и в Симеоне еще этот гортанный айн, который ну, никак не отражается, да, вроде бы, греческие передачи, но с другой стороны, может быть, влияет на да, как-то. В общем, не все так просто. Есть еще вопросы по фонетике? По чтению, фонетике? Вопросы какие-то есть актуальные? Нет пока?
Пока нет.
Хорошо. Не, ну понятно, что мы будем к этому возвращаться по мере необходимости. Просто сейчас мы тогда переходим к грамматике. Открывайте, пожалуйста, первый урок. Первый урок, то есть сразу после вот этих вот упражнений, которые мы сейчас вместе делали. На 50-й странице начинается грамматика, имя существительное. Нашли? Хорошо. Страница 50, имя существительное. Существительное бывает мужского и женского рода. Мужского и женского, а среднего не бывает. В отличие от русского и немецкого, среднего рода нет.
Слово сердце тогда какого рода?
Мужского. Ну давайте все-таки...
Так.
Не совсем на любом месте и не хотим все другие вопросы прерывать. Ладно? Так. Значит, мужской и женский род. Женский род имеет специальные показатели А и Т. А и Т. Ну вот, посмотрите на 50-й странице. Сначала нам привозят примеры мужского рода Закен и Шир. Видите? Старик и песня. Закен и Шир. Они не имеют никакого специального показателя. То есть отсутствие показателя женского рода говорит о том, что это род мужской, как можно сказать, да? Если не указано, нет какого-то суффикса, который говорит, что это слово женского рода, будем считать, что это мужской. А дальше идут примеры слов женского рода. Малка. Малка. Царица. Окончание А, да? Показатель А женского рода. Бераха. То же самое. А. Видите? Да? Значит, это А выглядит как камат под последним согласным. Да? Последний согласный с камацем, а потом буква Г. Видите? Камац и буква Г. Запись для долгого А, которая указывает на то, что это женского рода слово. Потом там есть тиферет, красота, дат и бат. Они все заканчиваются на тав. И вот этот тав, это тоже показатель женского рода. Но бывает иногда так, что тав относится к корню. Например, слово байт, дом, это просто слово с корневым тавом, там дальше это говорится, там, да, чуть ниже, чем этот список, говорится, что парит дом мужского рода, потому что тав относится к корню. То есть в целом, в общем и целом, да, если у нас есть окончание А или Т, то род женский, если нет, то мужской. Но при этом есть довольно много слов, которые не имеют показателя женского рода, однако все равно они женского рода. Прежде всего, это слова, означающие существа женского пола. Да? То есть они относятся к женскому роду по внеязыковым причинам, так сказать, да? Из-за смысла. Например, слово «эм» – «мать». Видите, там приводится, да, слово «эм», «мать», у него нету ни «а», ни «т», но мы понимаем, что «мать» женского рода, потому что это мать, да, она женщина. Имя Рахель, которое мы сегодня читали в списке имен, да, Рахель, это женское имя. Кроме того, у него есть нарицательное значение, оно означает «овца», ну именно «овца», «баран». И в обоих значениях, и как личное имя женское, и как значение самки животного, оно относится к женскому роду по значению, по смыслу, да? Хотя у него нету окончания «а» или «т». Это понятно? Далее, к женскому роду относится, относится большая часть парных частей тела. Глаза, уши, руки, ноги, рога. Все это женского рода. Там есть некоторые исключения среди парных частей тела, но в основном парные части тела женского рода. Никакого показателя при этом они не имеют специально, просто вот, раз это рука парная, значит женского рода. И есть еще ряд существительных, которые относятся к женскому роду, но просто надо запомнить про них этот факт. Никакому они специальному такому группе не принадлежат, а просто относятся к женскому роду. В первую очередь надо запомнить, что слово «эрец», «эрец», «страна», «земля», оно там приводится. Да? Видите? «Эрец» на той же странице 50 и «Ир», «город» там же. Да? «Ир» и «эрец», «город» и «страна». Женского рода. Вместе с ними все названия городов и стран тоже женского рода.
А слово «город» тоже женского рода?
Ну да, вот я сейчас и говорю, что «ир», «ир», да, «ир» – город женского рода, соответственно, и все города женского рода – Иерусалим, там, Иерушалайм, Бавель, Вавилон и так далее. Все страны женского рода. Но, может быть, вы помните, что в Библии, в поэтических текстах часто города олицетворяются в виде женщины, там, девы, да, дева Вавилон, дева Иерусалим, вот это связано с родом слова «город» и всех этих городов. Пока понятно? Да? Ну, есть еще целый ряд существительных, которые относятся к женскому роду, вот так же, как и «ир» и «эрц», просто по исключению, так сказать, да? Все эти существительные не надо сейчас запоминать срочно. Сейчас важно, чтобы вы запомнили «ир» и «эрц», а какие-то еще будут добавляться постепенно, будут они нам встречаться, и вы будете узнавать, что они женского рода. Там вот некоторые примеры, видите, «эрен» – камень, «эш» – огонь, там, «рох», ветер, можно было бы добавить херов, меч, кос, чаша. Но не обязательно все это сразу заучивать. Давайте любого списками слов, я думаю, не так важно, как запоминать правила. И, ну, из исключений запомните то, что в первую очередь нужно. Ир и эрц. Хорошо? Кроме того, обратите внимание на то, что иногда какое-нибудь слово бывает, что и мужского, и женского рода. И так оно встречается. В одном каком тексте оно встречается мужского рода, а в другом – женском роде. Например, слово «дерех» так себя ведет из тех, которые нам в ближайшее время встретятся. «Дерех» – «дорога» бывает и мужского, и женского рода. Конечно, да.
Мужского и
подпульсажа. Да, можно, да.
А с чем это связано?
А?
Почему мужской жест? Почему не сходится с русским языком?
А почему оно должно сходиться? А? Нет, я не... Ну, это произвольно, да?
Почему? По самоощущению, ты сегодня это слово используешь в женском роде, да?
А в завтра?
Ну, нет ответа у меня на ваш вопрос. Может быть, для разных авторов оно было разного рода, может быть, для разной эпохи, мы не знаем уже всего, не можем знать. Мы видим, что встречается и так, и так. Вот. Да, и есть существительные, про которые мы не знаем, какого они рода, потому что, ну как мы вообще узнаем, что существительное какого-то рода? Предлагается, да, но а если у него нету... Если он встречается там три раза во всей Библии, И ни разу у него нету определения прилагательного. И, ну, еще что, может быть, глагол, да, глагол тоже может быть согласован в роли натура, если нету глагола, который к нему относился. Еще может быть местоимение он, она, да, если потом отсылает к нему. Но тоже, а вдруг где-нибудь не встречает. Каком слове встречается так, что про него потом не говорится он или она. Тогда мы не знаем, какого оно рода. Таких существительных не так уж мало, но, правда, они, конечно, не относятся к числу самых часто встречающихся. Естественно, то, что встречается часто, про это мы знаем, какого оно рода. И про некоторые вот даже знают, что не одного, а сразу двух. Понятно?
Угу, да.
Пока все ясно? Пророк, все ясно? Отлично. Тогда переходим к числу.
А мужской род вообще ничем не обозначить?
Да, по умолчанию к мужскому роду относится. Если у существительного нет показателей А и Т, то, скажем так, можно надеяться, что оно мужского рода, но может так случиться, что оно как раз из числа вот этих вот эш, руах и прочих, которые относятся к женскому роду, да? Но по умолчанию к мужскому, да? Если нигде ничего не говорится про него, что женского, и мы не видим окончания женского рода, значит мужского.
А существуют ли какие-то суффиксы там для переделки мужского в женский? Ну, там лев, львица, да?
Ну вот молка, например, как раз образована с окончанием, суффиксом «а», вот слово «мелех», «царь», действительно, с этим самым «а».
Такие общие есть.
«А» и «т», именно так, и они так и функционируют. Так. Ну что, переходим к числу, да? Переходим к числу. Существительное изменяется по числам. Бывает в единственном числе, бывает во множественном числе. Еще на самом деле есть двойственное число. Но про двойственное число мы пока не будем говорить подробно. Там просто сообщается пока для общего кругозора, что оно есть. Вы можете заметить, что у него двойственное число окончания «айн», «ядайн», «йомайн», да, видите? Но подробно мы будем говорить о двойственном числе еще не скоро. Пока только скажу, что у большинства существительных двойственное число не образуется. Двойственное число образуется у парных, таких вот рук-ног, ну и еще у некоторого количества слов, обозначающих меру чего-нибудь, например, меру времени, день, год, месяц, или меру длины, локоть. Или еще как-нибудь в меру.
То, что может быть, ну, как бы, в числе два.
Нет, ну, два, например, может быть и камня, и стола, и человека. Но они двойственное число не образуют как раз. Двойственное число образует лишь небольшая часть тех существительных, которые, в принципе, могут, которые подлежат счету, скажем так. Вот. В большинстве случаев бывает только единственное и множественное. И пока что мы будем изучать единственное и множественное. Ну, собственно, единственное, про единственное как раз сейчас поговорили, да? А как образуется множественное число? Множественное число образуется с окончаниями «им» и «от». Множественное число имеет окончание «им» и «от». Два окончания. Вот видите там, например, «сын Бен», множественное «баним». А дочь бат, множественное банот. Можно заметить, что в мужском роде ин, а в женском роде от. И так оно чаще всего и бывает. Обычно, чаще всего, у существительных мужского рода множественное число имеет им, а у женского рода от. Да? У мужского рода ин, у женского от. Но это лишь тенденция, а не жесткое правило. Обратите на это внимание. Это тенденция, а не жесткое правило. То есть на самом деле встречается им и в женском роде, и очень даже часто встречается от в мужского рода. То есть наоборот по отношению к этой тенденции. Чаще и в мужском роде, но иногда и в женском. Обычно вот в женском роде, но довольно часто и в мужском. Понимаете? Вот так. То есть заранее знать нельзя, какое окончание у данного существительного образует нужное число. Этого заранее знать нельзя. Можно только надеяться, что если оно мужского рода, то, наверное, им. А если женского, то, скорее всего, от. Но полностью рассчитывать на это, как-то полагаться нельзя, надо смотреть словарь. Потому что может оказаться все наоборот. А прилагательное согласуется в роде, а не в окончании, да? То есть, если это слово берет во множественном числе как бы не своего рода окончание, да, не то, которое чаще всего, то прилагательное будет с другим окончанием. Да, это правильно, вы сразу на это обратили внимание. Ну вот там на 52-й странице, смотрите, шир, ширим, да? Видите? Шир, ширим. И бараха, бараход. Это вот примеры ожидаемого. Да? Шир мужского рода, потому что у него нулевое окончание. Значит, множественное число, наверное, на им, так и есть. Действительно, на им. Бараха, на а. Ясно, что женского рода. Значит, наверное, нужно число должно быть на от, и так и есть, дароход. Это примеры ожидаемого. Примеры на эту тенденцию распределения окончания. Им для мужского рода, от для женского. А дальше сразу контрпримеры. Да? Ав, авот. Ав, отец, разумеется, мужского рода. Множественное на от у него, авот. Не надо думать, что отец стал женского рода во множественном числе. Это просто так у него образуется множественное число. Иша, женщина, нашин. Множественное число вообще неправильное совершенно, а другого корня. И с окончанием им. Не надо думать, что женщина мужского рода. Да, это просто так оно образует множественное число и все. Понимаете? Да? То есть шир и бараха – это примеры на то, как бывает чаще, а вот и нашим – это примеры того, что бывает реже, но вполне может быть. И если прилагательное будет относиться к нашим, например, то прилагательное будет в форме женского рода. Нашим – то вот, например, хорошая вещь. Нашим – я фото, красивая вещь. Понятно? Да? Всем? Вот, теперь, как видно уже на примере нашим, не обязательно множественное число должно быть просто образовано от единственного путем прибавления окончания. Там могут быть еще какие-нибудь хитрости. Например, может быть, видите, даже другой корень, иша нашим, суплетивное множественное число. Но примеров супротивизма довольно мало. Это все-таки экзотика для библейского иврита, супротивизм. Супротивизм, понимаете, да, как человек-люди, да, то есть от разных корней. Но супротивизма мало в образовании множественного числа. А гораздо чаще бывает изменение огласовки. То есть корень тот же, но со словом что-то такое случилось с ее гласными. Да? Вот, например, там дальше «мэдах», «мэлахим». В «мэлах» царь два сигула, а в «мэлахим» шва и камаз. Совсем другие гласные. Видите? «Мэлах» с двумя сигулами, а «мэлахим» со шва и камаз. Сейчас просить, пожалуйста.
Да, Леш? Ой, прости, я сейчас не могу. Не, я сейчас не могу, я тебе перезвоню после 10, хорошо? Пока. Да. Значит, «мэлах» с двумя сигулами, да, «малахим» со швой и камацем. Полностью изменился согласовка основы. И вот как это происходит, по каким правилам меняется согласовка, это мы будем постепенно изучать, не сразу. Но пока, скажем, мы можем начать это изучать. Я думаю, можем сразу заглянуть во второй урок и посмотреть парочку правил, касающихся образования множественного числа. А потом мы вернемся к первому уроку. На странице 59 и 60 эти правила находятся. Можете нам открыть сейчас 59-ю страницу, да? Страница 59. Там объясняется, как образуется множественное число у таких слов, как «давар», «закен», «маком». Их объединяет то, что у них в первом слоге, который одновременно первый предударный, да, в единственном числе, открытый при этом, есть «а». Это «а» долгое, как положено в открытом слоге, «камаз».
Все-таки.
Вот давар, давар, да? Вот этот вот А. Он находится в первом предударном слоге, который открыт. Да, слово «да». Если мы делаем множественное число от этого «давар», «давар» означает «слово», то есть мы делаем форму «слова», «слова», присоединяем «им», окончание «им». Здесь ничего не меняется, а вот в первом слоге будет «шва», «дварим». Шва. Шва – это гласный редуцированный. То есть здесь произошла редукция. Редукция гласного. Вместо «а» стало «шва». Да, «а» – «дварим». «А» редуцировалось. Да, такое чередование. Здесь у нас «а», а здесь «шва». Редукция – это вызвано тем, что ударение сместилось, и слог этот оказался вторым предударным. Он был первый предударный – «давар», сразу предударение, а стал вторым предударным – «даварим». От ударения ему далеко, слишком до ударения далеко, и гласный в такой удаленной от ударения позиции не сохраняет своего первоначального произношения, внятное, а редуцируется. Становится невнятным, редуцированным гласным «шва». Аналогичное явление есть в русском литературном произношении. Да, мы произносим «молоко», допустим, или «самовар» с редуцированным гласным в первом слоге. Он записывается как «о» или «а», но это орфография, да, которую в школе специально изучают. Там, да, какие-то проверочные слова нужно подбирать или просто запоминать, что здесь так, что есть «о», а здесь «а». Вот. А тут, видите, редукция на письме отражается. Ну вот, на советской пунктуации. «Дварим» – слова. Понятно? Да, эта редукция происходит, еще раз говорю, во втором предударном слоге. Там еще примеры есть. Редукции, «махом», да, «мекумот» и «закен», «закини». Там то же самое, правда? «Закен», «закини», «махом», «мекумот». И аналогичная редукция, аналогичной редукции подвержен также гласный «э», «цэ». Вот там есть пример «левав», четвертый пример, да, из этой серии. «Левав», «левавот», да, там редуцируется цера. Ну, в той же самой позиции. Левав – это, кстати, сердце, да, которое вам интересовалось. Да. Оно мужского рода. Вот. Левав, левавот.
Значит, цена заменяется на шву. Тоже во втором предыдущем слове. Понятно? Вот, в основном это правило действует, то есть там есть небольшое количество исключений, там отдельные слова некоторые им не подвержены, в основном это правило действует регулярно.
С вот этими двумя или вообще?
С этими двумя гласными, да, да. Речь идет именно об этих двух гласных, не о каких угодно, а именно об этих двух гласных, именно вот в открытом слоге втором предударном, причем втором предударном. Как видите, первым предударным, второй А чувствует себя прекрасно, да, Д, ВА, ВОД, ничего с ним не происходит. И говорим. Второе правило, еще к этому правилу примечания, к этому правилу примечания. Редукция дает шва в том случае, если согласный не гортанный. Но если согласный, предшествующий согласный гортанный, то вместо шва будет хатеф какой-нибудь, обычно хатеф патах. Обычно хатеф патах. Там на той же странице может быть пример. Пример внизу. Видите, хацер, хацерот и энав анавин. Видите? Хацерот и анавин. Ха-ц-рот. Да, там хатеф патах. Вместо обычной швы. Это влияние гортанного. Гортанный окрашивает, это редуцированный в тембр А. То есть редукция все равно происходит, но дает немножко другой редуцированный гласный. Хатеф патах. Понятно? Следующее правило. Можно дальше, да? Успели осознать? Да? Следующее правило. Про такие существительные, у которых первый слог открытый и ударный, а второй закрытый и безударный. Как мелех, эвет, сефер, кодеш и так далее. Они там приводятся, видите, на 60-й странице. Зевах, нама. Все эти существительные, видите, объясняют то, что они двусложные. Первый слог открытый, ударный, а второй закрытый, безударный. Но это длинно очень, как говорится, существительное, которое имеет два слога. Их называют, условно, сигалатные, просто для краткости, сигалатные. Сигалатные в честь сигула, потому что у них обычно бывают сигулы. Вот видите, там в мэрах два сигула. Но зевах только один, правда, сигул, а второй превратился в патах из-за гортанна. Но бывают и такие сигалатные, у которых ни одного сигула нет. Вот это даже наа, юноша, да, там два патаха, ни одного сигула. Но это слово тоже относится к этой же группе, то есть оно сущность, оно тоже сигалатное, понимаете? Потому что сигалатное – это условное название, это не… Да, к этому не надо относиться буквально к слову сигалат. Это просто условная такая этикетка, чтобы не говорить существительные, двусложные, закрытым первым ударным слогом и закрытым вторым. И закрытым ударным вторым. Да? Понятно? Да? Вот такие существительные. Они образовались основ на два согласных, заканчивающихся, в смысле, на два согласных. Второй гласный у них вставной, он как домесок вставлен для того, чтобы разбить кластер. Нам потом эта информация понадобится, пока это в скобках, как бы примечание. Но потом это нам понадобится очень. Они получились из основ, которые заканчиваются на два согласных.
То есть,
например, в мелах. Получилось из маук.
Такая вот маук. допустим, на из нак. Они все имеют основу заканчивающуюся в два согласных. Второй гласный у них вставлен, чтобы разбить кластер. Именно поэтому он безударный. Он вторичный такой, да, эпитетический называется. Он нужен, чтобы разбить этот кластер на конце. Но нас сейчас волнует даже не это, а то, как у них образуется множественное число. А множественное число у них образуется со вставкой «а», как раз между этими двумя гласными, между этими двумя согласными, со вставкой «а», и при этом с редукцией первого гласного, того гласного, который у них был изначально. Первый гласный у них редуцируется, а зато вставляется «а». И в итоге получается основа с огласовкой «шва» и «камаз». Вот с такой же, как говорим, огласовкой.
Видите? А ударение где остается?
А ударение переходит на окончание. Да, ударение все время переходит на «им» и «от» окончание ударное. Всегда на них переходит ударение. «Мелех», да, и «мелахим». Сюда идет «шва», потому что гласный редуцировался. Сюда идет «а», вставляется в множественном числе. Получается «мелахим», «неарим», «сафарим», и все они с такой гласовкой. «Шва» и «камац». «Шва» и «камац». Видите, там в учебнике список. Ну, или если первый гортанный, то будет не «шва», а что? «Катеф патах». «Катеф патах», все по тому же, да, как что ли в ХЦРО. Ну, это значит, что если вы встречаете существительное в множественном числе вот с такой огласовкой, то оно может быть как сигалатным, так и словом типа «давар», у которого просто редуцировался первый «а» или первый «э». Да? В общем, на самом деле получается, что по множественному числу вот с такой огласовкой невозможно реконструировать единственное, однозначно, да? «Малахим» могло быть из «малах» какого-нибудь, да, а могло из «мелах» получилось. Но это не очень большая практически, на практике не очень серьезная трудность, потому что вы находитесь все равно в словаре слово и видите, какая там огласовка в единственном числе. Да? Все равно, какие бы там гласные ни были в словаре, это слово будет на том же самом месте. А множественное число из единственного как раз получается вполне закономерно, да? То есть в этом случае вы делаете редукцию, в этом случае вы полностью заменяете набор гласных, ставите здесь шва, здесь камац. Понятно это все, да? Или есть какие-нибудь вопросы? Это не все, не все правила образования множественного числа, это только первые два, да? Еще будут другие. Ну пока ясно? Или как-то вы уже устали? Ну, а что делать? Ну, у нас еще сколько? Вот. Давайте я вам расскажу еще про артикль. Особенно много новой информации уже не будет, но артикль надо. Вернемся к первому уроку. Там мы поговорили о роде, о числе, да, но склонения не будет, я вас хочу обрадовать, склонять существительное не надо, склонение исчезло. Да, вот. Нужен артикль еще. Артикль бывает только определенный. Только один артикль существует, он общий для всех родов и чисел. Никак не зависит от рода и числа существительного, и только определенные бывают. Ну, то есть, если статус неопределенный, то артикля не будет. Да? Отсутствие артикля говорит о неопределенности существительного, как в греческом. Да? Артикль будет «га». «Га». Пишется буква «г». Вот так вот, «г» и «патах».
получается определенное слово там или определенный царь. Гадавар, гамедах. Слитно существительным, пишет артикль. Слитно существительным. При этом следующий согласный, следующий за артиклем согласный, то есть первый согласный самого слова, получает дагеш. Сильный дагеш. Сильный, разумеется, дагеш. То есть удвоение, да? То есть это произносится гаммелех и гардавар. Гаммелех, гардавар. Но, разумеется, это происходит у всех существительных, со всеми согласными, кроме тех, которые не могут удваиваться. То есть кроме гортанных и рэш. Да? Про то, что будет с гортанными и рэш, поговорим, может быть, уже в следующий раз. Чтобы вас не замучить окончательно. Не напугать. Ну зачем нужен артикль? Понятно примерно, да? Я думаю, какие-то языки с артиклями вам известны, там английский, немецкий, французский, ну, примерно за тем же, да? Осталось еще про предлоги вам сказать. Про предлоги. Предлоги бывают трех видов, что ли, да, по степени самостоятельности. Бывают предлоги, такие вполне самостоятельные слова. Это в том случае, если у них хотя бы два слога есть, да, у них два гласных хотя бы. Там какой-нибудь предлог «эцель» – «около». Это вполне самостоятельное слово, отдельное со своим ударением. Есть предлоги покороче, только из одного слога, но включающего два согласных. Вот «аль», например, «на». Не видно? «Аль», «на». Или «около», или «о», «аль». Такие предлоги обычно присоединяются к следующему слову через макет. Помните про макет, который был в Бет-Лехеме? Да? Такой, как черточка, дефис, но в верхней части строки. Указывает макет на то, что своего собственного ударения в этого слова нет. То есть это «аль» произносится без ударения. Прицепляется к следующему самому слову, то есть является проклитикой. Проклитикой, да, словом без ударения, которое прицепляется к следующему слову. Бывают инклитики и проклитики. Это проклитика, то есть то, что произносится с ударением на следующем слове. А бывают еще меньше предлоги. Которые состоят вообще всего лишь из одного согласного. Вот «б», «в», «л» – это предлог, выражающий значение дательного падежа, там «кому дают что-нибудь», «для кого что-то делают» или «у кого что-нибудь есть». «Л». И «к» значение сравнения выражает, как, подобно, словно. Вот эти предлоги из одного согласного состоящие присоединяются к следующему слову, пишутся с ним слитно. То есть, если можно сказать, допустим, «как царь», это будет «к мелах», и пишется это в одно слово. А если можно сказать «царю», да, «царя», то будет «лэмэлэх» и пишется тоже в одно слово. Понятно? В одно слово слитно пишется. «Кэмэлэх», «лэмэлэх», «бэмэлэх». И еще эти предлоги. Маленькие вот эти предлоги, «б», «л» и «к», Сливаются с артиклем. Сливаются с артиклем. Что значит сливаются с артиклем? Если нужно сказать этому царю, определенному царю, то будет ламелех. Ламелех. Как получается ламелех? Это гамелех. Сюда перепишу, да? Вот она. Гамелех. К которому присоединили ле. Понимаете? Ле присоединили к гамелех. При этом г сам выпал согласный, но а от него осталось. И осталось удвоение. Получилось ламелех. Да, получилось ламелех. Из лега. Лега дает ла. Да, или там. Бега дает ба. Бамелех будет. Баддава. Вместо бега. Понимаете? Сливается такой вот предлог односогласный с артиклем. Ничего страшного, будет две одинаковые буквы подряд. Такое может быть.
То есть от этого осталось только...
Патах.
Ну, да,
патах. От артикля остался патах и удвоение следующего согласного тоже. Mm-hmm. Указывает на артикль. Так, давайте теперь потренируемся, почитаем слова и фразы. Вот на 55-й странице есть словарик первому уроку. Пожалуйста, откройте его все и давайте почитаем. Пожалуйста, Ирина.
Наар.
Ударение на первом слоге. Наар. Это юноша, мальчик. И, может быть, также слуга. Так, дальше, Марина, пожалуйста.
Закен.
Закен, ударение.
Закен.
Угу. Старик. Также старейшина. Пожалуйста, Борис, да?
Байт.
Угу.
Дум.
Так, пожалуйста, Денис.
Нагар.
Угу.
Бикар.
Нагар, Бикар, да. Теперь Николай.
Саде.
Угу. Поле. Да, поле. Причем это может быть поле, которое пашут, да, такое, или там пшеница растет, что-то такое. А может быть просто дикая местность. Или даже местность за городом. Дальше, пожалуйста, Данил.
Дерех.
Дерех, дерех. Вот, бывает, как мы уже выясняли, мужского и женского рода. Вот пока такие существительные у нас будут. Запомните, наар – юноша, закен – старик, байт – дом, нагар – река, сады, поле, дерех – дорога. Теперь предлоги. Пожалуйста. Любовь?
Ольга,
простите. Да. Предлоги.
Извините, можно вопрос?
Да.
Вот опять же дорога, дерех.
Дерех.
Вот значок в конце.
А, да, после конечного, под конечным кафом почему-то пишется шва немое. Обычно немое шва ставится только в середине слова. Но у кафа конечного ставится немой шва. Это его такая особенность, кафа. Всегда. Всегда. Почему, не знаю.
У конечного, да?
А?
У конечного.
У конечного кафа, да. Так. Пожалуйста, Ольга.
Аль.
Аль, да, предлог. На.
Б.
Б, да, предлог в. еще может означать творительный падеж, да? Чем совершается, с помощью чего совершается действие. Так. Давайте дальше. Кто там? Ну, давайте, наверное, здесь уже, да? Юрий. Эце. Так, около. Да, дальше. Шам. Шам. Там наречие. Дальше.
Айе.
Айе. Где? И союз. Простите, кто-нибудь. В. Союз И. Тоже пишется слитно со следующим словом, как и Б, Л и К предлоги. Пишется слитно. Теперь давайте почитаем упражнение В. Упражнение В. Ну, кого попросим? Ну, давайте здесь, может быть, попросим. Вот. Татьяна, да?
Да.
Пожалуйста, Татьяна. Ну, сейчас хочу я начать с В. И с А, и не с П, а с В. На 57-й странице.
Айе. Да, вот это?
Айе, да, да.
Ха-на-ха-на.
Айе ганна, да.
Где тот мальчик?
А? Айе. Мы сейчас видели. Где, да? Она.
Тут мальчик.
Это мальчик. Мальчик, да? На мальчик.
Значит, а получается... что касается препинания, нет?
Да, ну, что касается знаков препинания, то их таких привычных нам в Библии вообще нет. Да? Там есть знаки конца стиха, конца первого полустишия, еще разных синтаксических, синтаксических групп, значки, которые указывают, потому что наоборот надо соединять какие-то слова, петь их с определенной мелодией, скажем так. Но наших знаков препинания, таких как точка, запятая, восклицательный, вопросительный знак, двоеточие, кавычки, всего этого там нет.
Даже точки?
Нет, ничего этого нет.
А что, точки?
Точка здесь поставлена, наверное, для того, чтобы сразу вас не огорошить. Хотя бы точка будет. Ну, компромисс. Знак вопроса не будем ставить.
Вопрос к вопросительному слову.
Да, да, да. То есть на самом деле нету и точек тоже. Но это чтобы сразу вас не пугать, пока вы не
остались. Разбежитесь.
Да. И, значит, переводим, где?
Мальчик.
Где этот, да, где этот самый
мальчик.
Мальчик, юноша. Да. Так, пожалуйста, Ирина. А у вас нету текста? Это, да, просто смотрите тогда все время вместе. Вот после точки, да, мы прочли сейчас Айе Ганнаар, а дальше? Ганнаар. Бабает. Ганнаар Бабает. Дума. Мальчик.
Мальчик дома.
Дома. Дома.
Вот дома. А у меня там даже вопросительный знак. Это совсем левый вариант, да? А вы говорите после точки читать.
У вас там вопросительный знак даже есть?
Ставьте. Нет, но он даже в
итерации. А, в итерации он есть, понятно, да. Да. Я уже удивился, что ПДФ превратил точку в вопросительный знак, как ты хитрый, изысканный звук. Ну, хорошо. Значит, она бабает, мальчик дома, да? В доме буквально.
А если в этом доме?
Вот именно это и значит в этом доме. Откуда мы знаем, что дом определенный?
Патах в воении.
Патах, да, патах показывает... что что там есть артикль на самом деле, да, что это на самом деле хабайт, к которому присоединено б, да, это хабайт, к которому присоединено б, предлог б, и вместе они дают бабайт. А если бы это был дом какой-нибудь, неизвестно какой, то было бы не ба, а б.
ПМ, во-первых, а во-вторых, не было бы удвоения. И как бы произносился дальше Б? 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 Вайт. Б вайт. Потому что он бы не только не был удвоен, но и вообще не был бы Б. Он после гласного должен был бы стать В. Как в бафле, помните? Бафле после гласного при отсутствии удвоения должен быть В, а не Б. Получилось бы бывает. Да?
А вообще дома читаем как байт.
Вообще дома байт. Но если к нему добавить Б без артикля, то получится байт уже. Бывает.
И одно и то же слово.
Да, конечно. Но одно дело в начале слова, а другое дело после гласного. Другая фонетическая позиция, окружение другое. Так, все понятно пока? Хорошо. Тогда давайте, Маргарита.
Айе.
Азакен. Да.
Где старик?
Где старик? Да, определенный старик. Угу. Пожалуйста, Светлана.
Азакен Шам.
Азакен Шам, да. Получается? Старик?
Там.
Там. Все понятно? Да, со стариком? Так, давайте дальше. Алиса.
Айе Хабай Хабай.
Так.
Где этот мир?
Да. Пожалуйста, Виктор.
Хабай Эцельгарага. Дом возле реки.
Дом возле реки. Да. Все успевают? Если есть какие-то вопросы по первым трем фразам, спросите, пожалуйста, сейчас.
Извините, а вот рядом мы все-таки не ставим эту черточку дефис?
Где?
Вот когда мы соединяем рядом.
Эцель. Да, Эцель без макефа. С макефом присоединяется аль, потому что оно односложное. А двусложное – трехслоги без макефа обычно.
Просто отдельное стоящее слово.
Да, просто отдельное слово, совершенно самостоятельное, с собственным ударением. Эцель ганага. Есть еще что-нибудь, вопросы по этим трем фразам первым?
А вопросительные интонации есть?
Вот. Как примерно можно было бы на этот вопрос искать ответ? Вызвать духа и попробовать с ним поговорить, чтобы он задал вопрос. Не мы ему задали вопрос, а он бы нам задал вопрос. Вызвать духа так, чтобы он удивился чему-нибудь и стал нас спрашивать. Что? Так. Ну, есть еще вопросы какие-нибудь по первым трем фразам?
Будут.
Мало не покажется. Но не сейчас. Не сейчас. Начинаем с простого. Может быть, даже не в следующий раз, но через раз уж точно будет. По первым трем фразам есть еще вопросы?
Нет.
Правда так. Ну хорошо. Я просто беспокоюсь, что кто-нибудь сидит с вопросами и боится спросить.
Порядок слов. Свободные, несвободные.
Ну, пока что у нас именные предложения, с именным сказуемым, там более-менее свободные.
Можно сказать, мальчик там, а можно спросить, там мальчик?
Ну да, можно сказать, и она шам, и шам ганах, и так может быть. Да, обратите внимание на то, что в именных предложениях, то есть в предложениях с именными сказуемыми, нет никакого глагола связки, как в русском. Да? То есть не нужно говорить «мальчик есть там», да, или «где есть мальчик», как было бы по-английски, французски и так далее. Просто достаточно именно ускользнула, без всякой связки. Давайте четвертую фразу тогда, пожалуйста. Женя, пожалуйста, да, простите.
Хасаде эцель ханахар.
Да.
Поле возле...
Да, поле возле реки. Хасаде эцель ханахар.
Это поле?
Это поле, да, это конкретное поле возле тоже какой-то известной нам реки. Все здесь определенное, и поле, и река. Да, понятно? Так, пожалуйста, вот это Женей. Софья, пожалуйста.
Ханна-ар. Мальчик и старик в поле.
Да, мальчик и старик в поле. Все понятно? Поле здесь какое? Определенное?
Да.
Определенное. Откуда знаем? Потому что удваивается «с» и потому что «а» в «ба», да? А если бы было какое-нибудь поле неизвестное, то было бы «бесаде», «бесаде» со швой. Так, дальше.
«Айе
газзакен», да.
Где?
Старик. Где старик? Так. Аль-Хаддерах, да? И что получается? Старик на дороге или возле дороги, даже
скажем.
Что значит через на той стороне? Нет, так аль не используется, нет.
Пешеходы к переходам раньше не
нужно. Скорее всего, это около здесь. Возле дороги.
А в дороге нельзя сказать?
Ну, бар дэрэ тогда. Ну, хорошо. Это мы с вами сделали. Давайте теперь еще поделаем в другую сторону, с русского перевода. Это упражнение Б. Как будет дом? Какой дом? Байт. Байт. Как будет дом с артиклем? Хабайт. Так. А в доме с артиклем? Давайте как по очереди. Да, вот сейчас. Чья очередь у нас? Ну, давайте вот. Илья, может быть. Илья? Да, пожалуйста. Кто-то там из вас Илья, я помню. Бабайт, да? А рядом с домом? Эцель. Хабайт. Что непонятно?
Еще раз, в этом доме.
Ну, да.
В, там же В меняется.
Нет, бывает это в неопределенном доме. А в определенном бабайт. В двойное после артикля. Бабайт. И Эцель Хаббайт. Так, как будет поле? Сады. Сады. А в поле? Сначала без артикля. Бесады. Бесады. А с артиклем? Бассады. Да. Так, дорога как будет? Дерех. А на дороге или у дороги? Аль-дерах. А если с артиклем? Аль-хаддерах. Так, где мальчик? Как спросить? Давайте вот Денис.
Айенар.
Айенар. А если с артиклем?
Айеханар.
А как сказать, где старик Даниил? Да, с артиклем?
Аззакен.
Так. А где дом, как спросить Николай? Да, с артиклем?
Хаббайт.
Хаббайт. Так.
Мальчик там, как это сказать, Ольга? Да, Наршам, а с артиклем есть ли?
Анаршам.
Анаршам. Старик там, как сказать, Наталья, да? Пожалуйста, как сказать, старик там? Как сказать, старик там?
Закен
Шам. Как сказать, старик и мальчик, Юрий? Закен, как? На. Как их соединить? И? В. Закен, В, на. А если с артиклями? Ха, закен. В, ха, на. Так, а дом и поле вот рядом с Юрием, напомните, пожалуйста. А? Ой, я не слышал.
Любовь.
Любовь, да. Простите, пожалуйста. В саде. Да, дом и поле. Бай в саде. А если с артиклем?
Бай
в саде. Да. Смотрите, вот это вот, что мы сейчас сделали, Б. Вы, пожалуйста, дома напишите. Хотя оно и устное, но вы напишите. Да. Но еще важнее написать, конечно, то, что мы сейчас не делали, про что прямо написано, напишите, это Г. То есть из этого урока два задания, приоритетно Г, но во вторую очередь желательно и Б. Да, Б и Г. Написать. Так, да. И Аль, и Эцель, да, они оба имеют значение около, и то, и другое. Ну, по-русски есть возле, около, рядом. А? Как выбрать? Ну, непростой вопрос. Они более-менее синонимы, но Аль еще имеет массу других значений, а Эцель именно это значение около. Если вам нужно перевести с русского, берите какой хотите, А или С. Так, ну да, ну, на мой взгляд, да. Так, погодите, а что-то вы за собираете? У вас еще минуты 3-4, нет?
Да, да.
А что, то есть вы хотите уже бежать?
Не бежать, а ползти.
Ну ладно, вы как хотите.
Вы домашние задания
скорее. Хорошо.
Да, конечно.
Ну ладно, ладно, ладно. Никого не смею удерживать. Значит,
тогда
следующее занятие через неделю. Да, у нас расписание такое. Раз в неделю. Пока что мы так живем. Да, две пары раз в неделю. На следующий, да, в смысле, через 7 дней. Да. На следующей неделе. Неделю спустя, через 7 дней, встречаемся тоже здесь. Пожалуйста, пишите домашние задания.
Потому что это акция, это он
сам. Хорошо.
Еще раз, пожалуйста, байт, когда там Б и В. Я
в начале слова было.
Нет, ну в начале да. А вот
а
когда
если мы
там.
Соединим, допустим, В или В. Вот у нас байт.
Угу.
Присоединили, например, В. Без артикля. Получается Б байт. Потому что после гласного уже, после вот этого
после шоу.
А теперь с артиклем будет с двойным Б. Баб-бай. Здесь двойной Б. Баб-бай. Вот. Понимаете?
Ну, да. Спасибо.
Ну, конечно, можно.
Это моя дочка.
Хорошо.
Ей очень интересно.
Хорошо, ну я думаю, что сейчас никаких проблем нет.
Да, она справляется с этим. Она же мои задания отнимает и делает.
Постепенно, наверное, будет отсеять сразу, так что не будет небольшой.
Прекрасно.
Пожалуйста.
Спасибо огромное.
До свидания.
Так. Какие-то вопросы еще?